Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, декабрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ленинградка на подъезде к МКАД очень плохая. Я имею в виду из области. И поэтому не такая плохая в городе. Повезло. Ну и давайте я сразу веду вас в курс дела, что тут у нас самого интересного произошло накануне и прямо сейчас происходит. Во-первых, президент уволил глав двух регионов, Сергея Левченко из Иркутска и Александра Левенталя из Еврейской автономной области. Кстати, вот я сейчас про Левченко читал, мне он интересен был, потому что он же коммунист, он написал по собственному желанию. Так, на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, вы тоже знаете, вчера за этим, наверное, наблюдали. Еще глава МВД Украины сообщила о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Там много интересных подробностей, потому что ведь, как вы помните, Россию обвиняли в этом убийстве. А сейчас выясняется, что не о России разговор, а о чем-то другом, да? Дальше. Еще какие важные новости. Создатели китовой тюрьмы в Приморье заплатили штрафы. Это более 65 миллионов рублей. Вы помните, да, у нас все лили слезы над этими касатками. Дальше. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Это прекрасно, но не гарантирует ничего в плане НВ-3, насколько я понимаю, то есть американцы думают, посмотрим, до чего они додумаются. ЕС продлевает на полгода санкции в отношении России, об этом заявил глава Евросовета. То есть дальше санкции действуют, еще полгода как минимум они будут, а скорее всего будут потом еще и еще и еще и еще. Ну и тоже важная новость, Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года, скорее всего отношения Турции и США будут хуже и хуже. Ну, я так предполагаю, на фоне принятия этой резолюции. Вот это примерно такие главные новости, которые сейчас есть. То, о чем говорят, то, что сегодня в первую очередь обсуждается. Вот. Есть еще и по Зеленскому, который предложил пересмотреть Минские соглашения в какой-то сфере, там, да, в какой-то мере, чуть-чуть посмотреть. Но вы знаете, с чем связаны опасения России в этом смысле, да? Вы знаете, в чем там вообще спор? Спор в контроле над границей. Сначала выборы, потом контроль над границей, или сначала граница, потом выборы. И мы говорим о том, что надо сначала все-таки выборы, потом контроль над границей. Вот. А там говорят наоборот. И самое интересное, что в чем опасения? Они говорят, ну, точнее, мы говорим, наша сторона. Не повторится ли, как в... Это было в Сребренице, да? Не повторится ли этот сценарий? Не начнутся ли какие-нибудь этнические зачистки, еще что-то подобное? И Зеленский это прокомментировал, он сказал следующее. Мы другие люди, свободные и демократические, мы понимаем, что там живут украинцы, и мы с уважением относимся к гражданам Украины, мы другая власть, для нас главное человеческие жизни. То есть не надо бояться, что повторится этот сценарий, потому что мы хорошие. Ну, очень интересно, но не знаю, насколько... Так скажем, убедительно это звучит, не знаю, пока сказать сложно. Меня не убеждает, потому что, опять же, я смотрю, что по делу Шеремета происходит у нас. Оказалось, смотрите, я вам читаю. Да, глава МВД Украины сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По предварительным данным, обвинение предъявили музыканту, ветерану военных действий в Донбассе. Ну, вы понимаете, с какой стороны. Понимаете, да, с какой стороны? Не с ДНР, ЛНР. Андрею Антоненко, или Антоненко. Ну и напоминает, что Шеремет погиб при взрыве его автомобиля в 2016 году. И там основной мотив — дестабилизация ситуации в стране. То есть такая вот история на Украине. То есть Шеремета убили атошники для дестабилизации в стране. Вот какая-то такая история. Не верю, пишет Медведь. Вы не верите кому сейчас? Зеленскому или вы не верите вот этой версии с человеком из АТО? А, Зеленскому. Все, я понял. Спасибо большое. Акцию Голодомора видел в Москве? С тремя колосками стоят, пишет Жека. Честно говоря, не видел. Абсолютно. А, сегодня пятница 13-е, кстати, мне подсказывают. Сегодня пятница 13-е. Что там, кто-то должен встать из могил, там куда-то пойти, насколько я понимаю. Ну, посмотрим. 7373948. Как ты просыпаешься каждый день так рано, скажи секрет? Или в свой канал хотя бы напиши, пишет Иван. Нет никакого секрета, я ставлю будильник, и когда он звенит, я начинаю просыпаться. Все это всегда очень тяжело, на самом деле. Но со временем привыкаешь. Все, больше секрета никакого нет. Чем раньше лег спать, тем легче встать рано. Все, вот, вот это очень простой секрет. Я даже его никуда писать не буду, если позволите. Поэтому давайте вернемся к теме Украины в этом смысле, да? Разогреваемся сегодня Украиной. Тяжело, но я понимаю. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Ярослав, Москва.
Да, ну, пожалуйста.
Смотрите, по-моему, Путин же ответил на вот этом саммите, потом в конце на брифинге, что не нужно ничего пересматривать, не надо ничего выдумывать, нужно просто выполнять.
Ну, это позиция нашей...
Я хочу сказать, что, вы знаете, он вот иной раз такие чудеса заявляет, что вот все украинцы. А он про остальные нацменьшинства забыл? Или что, он думает, что на Украине только украинцы живут?
Да не, он имеет в виду украинцы, это скорее первое, всего. Второе, подождите, ну а вы в диалоге или так хотите вещать? Значит, смотрите, мне кажется, когда он говорит украинцы, он так же, как вот у нас россияне говорят, так же и он говорит. Ну, то есть жители Украины. Нет? Или вы думаете, что он только об украинцах этнически?
Ну, наш, когда президент заявляет что-то, да, он не только россиян, по крайней мере, да, поздравляет, но и остальные национальные.
Не только русских, но и всех россиян.
А Зеленский, мне кажется, он до сих пор думает, что он в каком-то кино находится. Вот я иной раз вот смотрю, и вот что происходит в стране, да, вот он говорит, он иной раз такой, как будто продолжает роли играть.
Самое интересное, что кино-то решили показать по ТНТ, а потом передумали вдруг, неожиданно.
Ну, знаете, я смотрел, третья часть мне вот не понравилась, да, первый, второй сезон, ну да, прикольно посмеяться, как бы, да.
Может, знаете, то, что я заметил, когда я, так скажем, немножечко посмотрел этот сериал, да, он называется «Слуга народа», Зеленский в сериале помощнее выглядит, чем Зеленский в жизни.
Да, да, вот именно, что он в кино показал вот это вот все закулисье якобы, да, которое ну, да. есть, вот это вот настоящую вот эту вот так называемую демократию, когда вот даже ну, да. все Евросоюзом он там встречается, да, Евросоюз так. говорит о демократии, а сам говорит, ну да, давайте, но вот при этом вы закройте вот это, вот это, вот это, вот это, да, то
есть ну,
вот
понятно.
Он как бы показал вот эту демократию,
которая... Ну, то есть одно дело о чем-то писать, да, и что-то критиковать, другое дело самому это делать, правильно?
Да, и делать это в реальности.
Ну да, да, да. Спасибо, да, да.
Каждый из-за себя да. рука руку моет, как говорится.
Понял, спасибо большое. Такими словами, что мы хорошие, большой камень в огород Порошенко, пишет Денис. Еще пока нужно бороться как-то с Порошенко. Есть такая необходимость? Я просто думал, что уже Порошенко все, совсем битая карта, и абсолютно неинтересно даже за ним наблюдать, за его жизнью. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Знаете, абсолютно соглашусь с тем, что Зеленский в жизни совершенно другой, и... А по поводу, вот, конечно, этого брифинга, саммита и встречи всей, я хочу сказать, что при всем моем настроении хорошем, очень много родни на Украине, слежу за этим.
Да.
Хочу поехать, хочу увидеться. Ну, сами понимаете, есть ограничения кое-какие, можно прорваться, но сложно. Я к чему это все говорю? Ну, очень неубедительно пока выглядит он, не как президент, не как... не знаю,
ну, подождите, должен опыт набрать еще должен вот этим мяском обрасти он, не так
есть,
долго.
Есть у меня тоже просто. Такая надежда, что но там на Украине, вот когда начинают кричать, что они мальчишку, артиста решили выбрать, они просто убирали Порошенко, они не могут больше жить по-старому. А по-новому, Порошенко очень многих людей, которые были довольно компетентны, но либо по силу возраста ушли, либо он их убирал в политической...
Знаете, какая история, да? История. Спасибо большое.
Убегали,
да. Я понял, что вы говорите. Вы говорите о политическом опыте и так далее, о том, что вот Зеленского убирали, потому что хотели жить по-новому. Чтобы жить по-новому, нужно, чтобы взаимоотношения с другими странами были тоже новыми, понимаете? Я имею в виду теми странами, которые влияют на политику в конкретно этой стране, да, в Украине. Вот, но как выстроить эти новые взаимоотношения? Все равно же мы понимаем, что разговоры о независимости Украины, они до определенной степени хороши, но в определенный момент их... они становятся не совсем, так скажем, реальными, потому что все равно есть зависимость. Раньше, может быть, больше зависимость была от России, сегодня, может быть, больше зависимости от Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле, наверное, я не встречал эксперта, который бы, ну, не преследую, если он не преследовал никаких бы целей мне что-то доказать, да, вот если бы я пришел у этого эксперта, спросил практически любого, а Украина действительно вот такая самостийная, действительно ли она независимая, или все-таки внутренняя политика Украины определяется внешнеполитическими игроками, другими странами, короче говоря. И все, наверное, эксперты как один практически говорят, что, конечно, независимости в полном ее понимании, да, самостийности у Украины сейчас нет. Будет ли в будущем? Не знаю. Вот, но сейчас пока нет. И раньше не было. Не знаю, что там дальше будет. Поэтому, когда Зеленский принимает свои определенные решения, он же их принимает, исходя из того, что он не киношный персонаж, да, а он реальный живой человек, который находится под, если не сказать давлением, под чутким присмотром своих товарищей, которые ему, может быть, достались по наследству, ну, старших товарищей, да, которые ему достались по наследству от предыдущей власти, а то и, может быть, еще от одной власти. Ну, то есть он все равно вынужден оглядываться на сильных мира сего. И как бы гордо сейчас там некоторые украинцы, скажем, ну, так вот, не держали себя, может быть, как бы они не заявляли о своем... о своей некой такой уникальности, там, превосходстве своем. Но это не совсем так, потому что есть зависимость. И эта зависимость никуда не денешь. Вот как хотите, а я вижу, что будущее Украины яснее, чем наше, пишет Дмитрий Алекс. Пожалуйста, Дмитрий, это ваше мнение, вы имеете на него право всякое. Мы раньше радио ваше любили, потому что тему хохлов вы не обсуждали так часто. Ну, не хохлов, а украинцев, пишет Ромар. Ромар, когда вы написали «так часто», у меня сразу возник вопрос, а как часто? Ведь я обсуждаю тему Украины крайне редко, это абсолютный факт. Но иногда мне хочется ее обсудить, потому что я считаю, что есть какие-то интересные подвижки и изменения. Обсуждать ее каждый день я не намерен, потому что не вижу в этом никакого смысла. То есть там выяснять, что сказал Аваков, выяснять там, какой, что сказал какой-то Порубий, что там Тимошенко или еще что-то. Это мне неинтересно. А когда происходят, как мне кажется, какие-то сдвиги, вот тогда я готов с вами это пообсуждать, потому что это, на мой взгляд, интересно. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, да. Тезка, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну смотрите, как бы вот эти нападки на Зеленского, я ни в коем случае не защищаю. Да, молодой, неопытный, не видит в нем сильного руководителя. Вы понимаете, ну где-то он водичку попил, где-то не на тот стул. Я просто уверен, что 90% нашего населения, если перед ним возник, скажем так, Путин, не то что стулом ошибся, а мимо стула сел бы. И замечаю, что вот многие приезжают, там, руководители стран с ним беседуют, знаете, вот они как под гипнозом находятся, я так понимаю, он сильный оратор, и они только перелетев океан, да, там, вот осознав, и уже оттуда начинают вещать какие-то злобные. А вот до этого выходят все как глупо улыбают. То есть, мне кажется, вообще там с ним очень тяжело беседовать.
Я понял, о чем вы говорите. Я сначала не понял, о чем говорите, а потом понял. Спасибо большое. То есть, допустим, представить себя на месте Зеленского. Да, ты уже руководитель страны. Но ты встречаешься... Ну, вы конкретно про нашего президента сказали. А я бы сказал, встречаешься с лидерами трех очень серьезных больших стран. Очень серьезных. Какие-то в военном смысле серьезные большие страны, какие-то в экономическом, огромные просто. Какие-то и военно-экономически сильны. И ты с ними встречаешься за одним столом, это впервые происходит, и ты там стул перепутал. Ну, а представьте себя на этом месте. Конечно, вы тоже, наверное, перепутали. Но, с другой стороны, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот когда в сериале все очень смелые, да, когда в жизни уже не такое смелое поведение мы видим, но это тоже обосновано. Ведь если мы смотрим какой-нибудь боевик, например, кто-нибудь смотрел фильм «Джон Уик» с Киану Ривзом? Прекрасный боевик, мне очень нравится, он бессмысленный абсолютно и беспощадный, кстати, в хорошем смысле. Вот как «Русский бунт», да? Бессмысленный и беспощадный. Вот такой и боевик, бессмысленный и беспощадный. Ну, если бы это была жизнь, героя Киану Ривза, вот этого Джона Уика, убили бы практически сразу. Но поскольку это не жизнь, поскольку это кино, он кладет пачками людей, все время попадает в цель. Когда под ним, попадают в него, они попадают не в какие-то жизненно важные органы, он встает, идет дальше, перевязывается, зашивается, еще что-то происходит с ним. В общем, он выживает, а все остальные умирают. Какое-то такое дело. Потому что это кино. Но жизнь не кино. Доказано уже много-много раз. Я бы ходил и спрашивал, а в каком кабинете тут саммит происходит, пишет Андрей. Если бы оказались на месте Зеленского, Андрей, смешно, да. Сдвигов нет. Они как не могли выполнить Минский, так и не могут. Договорились в сотый раз обменять пленных. Все, пишет Илья. Да, Илья, это ваша оценка, поэтому я и спрашиваю, есть сдвиг сам или нет. Мне показалось, что, возможно, есть, поэтому я спрашиваю, а есть он или нет. Сейчас действительно есть сомнения у некоторых, во всяком случае, людей, вот, которых я знаю, они в сфере, у них есть сомнения, что получится сделать даже то, что было запланировано вот на этой встрече, что даже то малое, что вроде бы, да, удалось, чего удалось достичь, оно будет выполнено. Посмотрим, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей.
Да.
Смотрите, вот по теме. Меня вот поражает, когда вот это вот все, люди всерьез воспринимают, что там говорит Зеленский, что там говорит Порошенко, там вот это вот, что говорят украинские политики. То есть это такое вот это ток-шоу, все вот эти с Соловьем и тому подобное. То есть по своей сути разыгрывается карта Донбасса. Мы эту карту никогда не отдадим. Американцам нужен Донбасс. Это 3 минуты подлета ядерных ракет. 3 минуты это жизненно, да?
Я прошу прощения, но я видел карту Украины, я видел карту Донбасса, и, ну вот, вы имеете в виду ДНР, ЛНР, правильно?
Да.
Вот, и я понимаю, что есть другие места, кроме ДНР и ЛНР, где можно разместить ракеты, и будет точно такое же подлетное время. И это раз, и два, еще есть Прибалтика, а это вообще страны НАТО, и там подлетное время сумасшедшее тоже абсолютно.
Да, но тут дело в том, что мы говорим не только о Москве, а мы говорим о России до Урала. Вот, поэтому, то есть накрывается именно с территории Донбасса, накрывается основная территория. И именно проблема идет вот в этих 3 минутах. Если американцам удается в Донбассе разместить, поскольку у них есть уже ракеты и в Прибалтике, да, и более южнее, да, то получается, ну, и скажем так, получается все, то есть мы уже не сможем защитить всю территорию до Урала, поэтому вот эта разменная карта, а там же не важно, кто будет, чего, что там говорит Порошенко, что там говорит Зеленский, это как фрики какие-то, то есть, грубо говоря, вот я, например, что
ну,
они говорят...
Вы простите, но вот я все-таки хочу понять, ну вот вы мне рассказываете, опять же, да, там про Донецк, Луганск, а вот Харьков, вот чем он для ракет отличается от Донецка и Луганска? Вот чем он отличается? Это... До Москвы да, даже ближе.
И это всю территорию. Им нужно охватить все. Вот и все.
Ну, я
то
не...
есть, грубо говоря, если карту представить себе, север — это Прибалтика, Харьков тот же самый — это юг, Донецк... пожалуйста, вот направление. То есть мы охватываем всю основную территорию, знаете, России до Урала.
Да, хорошо, я выскажу некое предположение. Спасибо большое. Что, во-первых, есть места сейчас на Украине, которые контролируются украинской властью, и из них вполне можно было бы, так скажем, на них, там можно было бы разместить эти ракеты. Это мое мнение такое, коротко я скажу. Это первое. Второе, что я хочу сказать. В принципе, вот ДНР и ЛНР, ведь это внутренний конфликт Украины сегодня, вы же понимаете, да? И если есть какие-то военные действия, да, вот этот внутренний конфликт на территории страны, страна не может войти, например, в НАТО. В этом смысле, я не знаю, может быть, вы правы, что так легче до Урала, но я смотрю на карту и понимаю, что до Урала и по-другому можно, вообще-то. Не обязательно именно из ДНР и ЛНР, вот как-то так. А вот ДНР и ЛНР, находящиеся, так скажем, в составе Украины, вообще-то, но при этом, имея гражданский вот этот конфликт с украинской властью, не дает Украине по факту вступить в НАТО. Вот это вот важный момент. То есть, если бы, я вот предполагаю, если бы мог отскочить Киев от этой истории, то им выгоднее было бы отскакивать. Видимо, они не могут, потому что они на этом выстраивали свою политику, они под это выбивали деньги много лет, они говорили, что они останавливают агрессию России, правильно? То есть, как Порошенко строил саму логику этого конфликта? Это конфликт между Украиной и Россией. Сейчас выясняется, что это конфликт все-таки внутриукраинский, и все. И как бы и закрыт вопрос, вроде бы. Но теперь нужно каким-то образом сделать так, чтобы этот конфликт исчерпал себя. Но как только этот конфликт исчерпает себя, по факту Украина может претендовать на место в НАТО. Но у Украины есть еще одна претензия на российский Крым. Это невозможно, мы прекрасно понимаем все. Это невозможно, но претензии есть. И они опять же могут говорить, что это нерешенный территориальный спор, поэтому вы опять не можете вступить в НАТО и так далее. То есть Украине, если они очень сильно хотят в НАТО, надо было бы по логике сказать «все». ДНР, ЛНР, сами по себе, пожалуйста, Крым забыли, все, мы хотим в НАТО. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что без Крыма в НАТО Украина не нужна. Вот вы почему-то про ДНР и ЛНР говорите, а я вам говорю про Крым. Потому что изначально туда хотели заходить натовцы, это тоже известная история. Вот без Крыма не нужна, потому что Крым — это очень хорошая точка для контроля много чего. Вот с военной точки зрения Крым — это великолепное такое место, да, территория для контроля сопредельных других территорий. Вот. Без Крыма Украина, НАТО зачем? У них есть Прибалтика. С Прибалтики мы ракетами в этом смысле. Да, они нас ракетами перекрывают. Какая разница-то? Зачем им, в принципе, вот Украина дополнительно какая-то? Тянуть ее в НАТО, еще что-то, потом отвечать за конфликты, в которые она вступает с кем-то. А с кем Украина может вступать в конфликты? Ну, наверное, с Россией. Наверное, может быть, когда-нибудь, не знаю, с Венгрией, может быть, с Польшей, может быть, с Румынией. Но вообще, конечно, с Россией. Вот. Для НАТО Крыма достаточно, пишет Сергей. Им он, в принципе, только и нужен был. В этом и вся боль той стратегии, которую в определенный момент определили себе люди из НАТО и поняли, что стратегия не удалась. Крым и нужен был. Это контроль над Черным морем, это контроль над российским флотом в этих водах, это все. Это реально было бы... ну, это просто закрытие вопроса, абсолютное все. Мы бы лишились обороноспособности вот в этой точке, в принципе. Как говорят военные эксперты, как, я их слушал, не я это придумал, 7373948. Этого не получилось, поэтому вот есть в таком виде Украина, в котором она сейчас есть. Но это опять разговор в сторону у нас ушел сейчас, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Да.
Ну, вы правильно говорите, что это контроль полный над Черным морем. Надо не забывать, что у нас там нефтепровод же идет южный. И чем больше у нас территорий, тем больше мы можем контролировать безопасность этого нефтепровода. А, потому что если можно, могут быть и примитивные удары, да, со стороны Америки в случае каких-то там у нас конфликтов. И,
вы уже прям про Америку, да?
Нет, я вам говорю к тому, что если есть контроль над Украиной у Америки, может быть теракт сделать. И Америка спишет, что это Украина теракты какие-то делает, и нефтепровод там пострадает. И экономически бить по нам. Чем больше они охватывают контроль над Черным морем, тем больше какого-то влияния, что ли. Mm-hmm. Но вот так у нас территория, вот это вот... знаете, вот у меня еще вопрос к вам вот такой вот, Алексей. Ответьте мне,
попробую.
Пожалуйста, если это внутренний украинский конфликт, что там делает Путин?
В смысле?
Что он там делает? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Вы имеете в виду нормандский формат?
Ну, я имею в виду, что если это внутренний украинский конфликт, почему стороны...
Сразу же вам отвечу. А что ж тогда там делает Меркель и что ж там делает, ну, прочие, так скажем?
Вот, хороший вопрос. Ну, их как бы, ну да, в смысле того, чтобы развести как-то...
Конечно, ну, конечно. Ну, конечно. Да, да. Ну, а за один стол не могут посадить представителей, спасибо, ДНР и ЛНР по многим разным причинам. Вот если бы европейские друзья и Украина признали бы там независимость ДНР и ЛНР, тогда, может быть, эта встреча происходила бы уже немного в другом составе. Но она происходит в таком, в каком происходит. Потому что есть государство Украина с внутренним конфликтом, есть Франция, которая этот конфликт пытается разрешить, Германия и Россия. Вот как-то так получилось. Поэтому 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, обзор печати. «Вечерняя Москва» пишет: человек, чье имя стало символом эпохи. Москва простилась с Юрием Лужковым. Вчера действительно Москва прощалась с Юрием Лужковым. Агенты Сталина, как сложилась судьба детей австрийк от советских солдат. Такой материал вы сегодня можете прочитать в «Аргументах и фактах». Посмотрим, что пишет «Комсомольская правда». Обычно мы же смотрим, что они там пишут. Предновогодние подарки от депутатов. Минимальную зарплату поднять, курилкам в аэропортах быть. То есть те нововведения или, так скажем, возвращение к старым нормам, которые сегодня двигают депутаты, о них можно почитать, посмотреть в «Комсомольской правде». Московский комсомолец. Сейчас найдем. Московский комсомолец. Да что ж такое. Не московский комсомолец у нас получился, а московский марафон. Московский комсомолец. Давайте посмотрим, что здесь. Так, так, так. Поистине народная газета продолжает поздравлять все с юбилеем. Московский комсомолец. Пишут про слугу народа, которого сняли с эфира, потому что не сверились с часами. Вот так у них написано. Так, ну и вспоминают опять же про Лужкова. И про ВАДА пишут тоже. Это все МК сегодня. Пойдемте дальше. Алексей Кузнецов пишет, что по ТНТ это просто первые три серии бесплатно для затравочки, остальное на платной платформе «Премьер». Ну да, ну да, учитывая то, что на Яндексе уже это все было. Да? Мы все понимаем, да, это так вот просто для затравочки сделали, а потом все на платное. Угу. Надо было как-то, наверное, заранее думать, что ты делаешь, но у меня такое ощущение, что в «Газпром-медиа» люди некоторые не знают, что делают другие люди. Надо задуматься над этим. Это не, как говорится в народе, наезд. Это не наезд. Ну, что-то у вас там какая-то есть проблема, кажется. Мне это с первой секунды было интересно. А, в принципе, зачем они решили это делать? Ну, наверное, решили хайпануть. Ну, хайпанули так хайпанули. Что теперь? Стали заметными. Ну, замечательно. Давайте пойдем дальше. Мы по Украине поговорили. На самом деле, дольше я держаться на этой теме не собираюсь. И хотел с вами поговорить про наши проблемы, про нас. У нас есть естественная убыль населения. И она достаточно серьезная. В общем-то, впервые за 11 лет она на том уровне, на котором есть. Ну, как-то вот так получилось. То есть, и не спасает нас в этом смысле и приток мигрантов. В 2019 году естественная убыль населения в России станет самой высокой за 11 лет. Только за 9 прошедших месяцев она составила 236 900 человек. Приток мигрантов не может компенсировать естественную убыль, и население страны сокращается уже второй год подряд. То есть это большая проблема на самом деле. Представьте себе. То есть, если вам кажется, что это небольшая проблема, нет, это большая проблема, потому что страны без людей не бывает, и у нас идет убыль, то есть больше умирает, чем рождается. И с чем это связано? Давайте попробуем здесь сейчас порассуждать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, я предполагаю, что мы сейчас услышим какие вещи, да, в первую очередь. Мало денег, хотелось бы квартиру, а потом буду думать о детях. Да? А может быть, еще какие-то сразу тезисы набросаете в голове? Да позвоните, расскажете ваши мысли. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот проблема ЭКО, ее дороговизна для некоторых людей, и многие хотят, я много семей знаю, 30-40-летних, у которых нет детей, и хотят, и копят, и не получается с первого раза. Угу. И почему государство вот эту программу не включит?
А как сделать это? Я не понимаю, куда включить ее?
Ну смотрите, ну вот семья, да, 10 лет прожили, детей нет. И бесплатное медицинское страхование включить. лечить, у кого на протяжении 10 лет нет детей.
Угу. Бесплатно, то есть помочь людям в этом смысле.
Да, помочь.
Слушайте, а проблема абортов у нас, как вы думаете, остро стоит?
Проблема абортов?
Да.
Ну, эта проблема была развита еще в советское время, и никто с ней не боролся и не объяснял.
Ну, а сейчас-то...
Ну, сейчас, ну то
есть,
как?
Видите, как вы мне рассказали про людей, я с вами согласен, которые хотят детей, но у них не получается. Такое бывает. А я вам говорю о тех, у кого получается, они не хотят.
Ну, даже не знаю, как сказать. Смотрите, вот люди-алкоголики, наркоманы. Вот и ребенок рождается таким же. Вот
тут... А у меня есть ощущение, что как раз алкоголики и наркоманы никаких абортов не делают. Вот, знаете, есть такие социально неблагополучные семьи, там бывает, ну, рассказываю историю абсолютно такую правдивую, потому что у меня мама работает в социальной сфере. Женщина живет в поселке, у нее 5 детей, сама она алкоголик. Вот, 5 детей у нее от, по ее же словам, от разных мужчин. Ну, то есть это все разные дети, какие-то случайные, ситуативные. Но она их вот так вот и рожает. Иной раз, знаете, дети рождаются пьяными. Вот такая история, это уже от врачей. То есть,
да, ну, да, я тоже заметил, что люди низкой социальной ориентации у них
ответственность. Низкая социальная ответственность. Да, у них как-то вот наоборот, все неплохо. Аборты-то делают кто? Вот если задаться вопросом, кто делает аборты? Если мы уберем жертв изнасилования, да, а их в процентном соотношении там очень мало в сравнении с тем, сколько абортов делается, там, жертва изнасилования, там, какой-то очень-очень-очень-очень-очень маленький процент в общем, да, числе людей. Так вот, какие причины и кто это делает? Но обычно это делается так. Этот ребенок пока нам не нужен, потому что у нас уже есть один или у нас уже есть два, зачем нам третий, это деньги и так далее. Или я слишком молода, вот, и у меня не было планов, это был незапланированный ребенок, поэтому я должна там, я сделаю аборт, я хочу сделать, и делают аборт, делают раз, некоторые делают два, некоторые по три раза делают, а в итоге может так оказаться, что годам к там 30-40 захотелось ребенка, а уже не получается, потому что аборт дело такое. Ну, а на здоровье женщины сказывается, давайте скажем прямо. И все, и не получается. И начинаются проблемы. Потому что ты уже хочешь, уже есть человек, уже есть там недвижимость какая-то, уже есть заработок, а не получается все. И приходится уже тогда идти, опять же, к ЭКО. А как еще? Больше никак. Либо суррогатное материнство некоторые выбирают. Ну, а для этого нужны деньги уже очень большие. Не особо от потасканных девиц хочется рожать. Иные в России заканчиваются в 15-17 лет, пишет Владимирович. Владимирович, ну это все последствия сексуальной революции. Чего вы хотите-то? Ну, чего вы хотите? Это не только в России сейчас. Это повсеместно в западных странах. Довольно рано, так скажем... У нас сегодня люди вступают в период половой жизни, да, очень рано. Ну и что, и вас это как-то смущает, я не понимаю, или что, я не понимаю. А неудачные попытки ЭКО тоже убивают здоровье женщины, а с первой попытки далеко не факт получится забеременеть, пишет Наталья. Несправедливо, у здоровых и светлых людей не получаются дети, а у низкосоциальных на раз-два, и они еще не всегда их растят. Печально, пишет Комендор. А потасканные мужики бывают, задается вопросом Руслан Соколов. Не знаю. 7373948. Это была формулировка нашего слушателя. Вот, может быть, он вам, Руслан, ответит. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да.
Знаете, касаемо детей, вот у меня трое детей.
Да.
Вот я тот человек, который поднимает демографию.
Да.
Но могу сказать, что государство наше почему-то за второго ребенка платит.
Да.
А про третьего как-то забывает. Ты становишься многодетным, тебе все льготы приходится выбивать.
Но зато вам дали бесплатную парковку в Москве, наверное.
Ну, это сильно спасает положение, особенно когда мама с ними и детей передвигается только по району.
А, то есть вам она и не нужна.
Да, и очень нужна бесплатная парковка.
А нет, какие нет, вот льготы за все время вы получили? Вот у вас три ребенка. Что вы получили от государства?
Ну, смотрите, получают, значит, раз в год на школьную форму, так называемые деньги, да? Это,
много?
3000 на человека.
3000 на человека?
Значит,
прерывается звук, я не понимаю, 3 или 5 тысяч?
5 тысяч на человека.
5 тысяч на человека, раз... так.
Ну, соответственно, 10 тысяч пособие, пока до полутора лет, это, ну, пока мама сидит в декрете, да? После полутора лет больше ничего.
А вот, я знаю, какие-то льготы по квартирам вроде бы были для...
Да, извиняюсь. По квартире, значит, оплата квартиры. Это, ну, это надо, знаете, какая штука. Здесь не каждому, не всякому. То есть тебе надо доказать малообеспеченность. Вот так вот. То есть если ты за последний, не помню, за год ты подаешь, сколько у тебя был доход, и если твой доход вдруг, не дай бог, там превысил там 10 рублей от того, что считается малоимущим, то все, у тебя не будет, да, инвестиций на квартиру не будет, то есть, а квартиру порядка 4-5 тысяч
оплачивают. А вот материнский капитал давали?
Материнский капитал дают на второго.
На второго.
То есть, третий ребенок как бы выбывает. Да. Третий,
вообще это странно, пятый. Вообще это странно. Так-то по-хорошему, конечно, надо дать. С другой стороны, мы понимаем, что будут люди, которые только для этого и будут рожать. И...
Ну, понимаете, как 4, бы я, например, 5. Рожал уже, мы рожали третьего ребенка уже в взрослом возрасте, да? В осознанном возрасте, понимая, на что мы идем, и особо на государство не рассчитывать. Но если люди будут помоложе, им бы не помешало бы денег на третьего ребенка, тем более на четвертого. Очень сильно не помешало, да. И чтобы не доказывать каждый раз, что ты малоимущий, потому что если ты не доказал, что ты малоимущий, денег ты вообще не увидишь.
Вообще никаких не будет. Ну да, спасибо большое. Ну, рожаем мы не для государства, мол, родил и платите мне теперь, пишет Юлия. В таких семьях и мама, и папа работают, капитал еще. Нытики. А Юля, а у вас сколько детей? Мне просто интересно. То есть вы же вот сейчас выступили довольно радикально, а у вас сколько детей? Так, доброе утро. Большинство нынешних родителей – это дети 90-х, а это поколение выросло и питалось в не очень хороших условиях, и поэтому сейчас много у кого проблемы со здоровьем и беременностью, пишет Дмитрий. Материнский капитал нельзя просто обналичить и растратить, пишет Владимир Бонд. Так это прекрасно же, Владимир, не правда ли? Капитал никуда не пристроишь, пишет Дарья. А, вы имеете в виду, что всячески, ну, так скажем, плохие родители, они не будут рожать для того, чтобы получить капитал, потому что этот капитал некуда пристроить. Неужели нет никаких серых схем, как его пристроить? Правда? 140 тысяч на семью из трех человек, маленький ребенок хватает в натяг, если водить ребенка в бассейн и спорт, пишет Наталья. На третьего участок земли дают. Какой? Никогда не слышала об этом, Елена. Напишите мне, пожалуйста, мне интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
По поводу данной проблемы вы уже озвучили две самые главные. Это квартиры и финансы.
Да.
И плюс я присоединяюсь полностью к предыдущему звонящему. То есть государство особо не помогает.
Ну вот объясните парковка мне тогда вот такое...
Кому она нужна бесплатная парковка?
У кого есть машина, и он на ней ездит.
У кого есть машина, это хорошо, конечно.
Ну да.
А у кого ее нет?
Ему она не нужна. Это логично. Ну, вот, а теперь я хочу вас спросить. Вот объясните мне такой вот факт. Вот у меня есть друг. Да, вот прям друг. Он женился, все дела, и недавно родил сына. Вот. У нас примерно, ну, мы так вот одинаково примерно живем в финансовом смысле. Ну, вот он родил сына, а я нет. Вопрос. Только ли в финансах дело?
Вы вопрос сейчас задаете мне или себе?
Вам.
Не родили?
Ну, вам. И вот как вы думаете? Ну, попробуйте отвлечься от меня там, и моих друзей и, в принципе, представить себе двух человек, у которых примерно одинаковый какой-то доход. Вот. Один рожает детей, а другой нет.
Получается, что у одного человека в желании все дело.
Вот.
Есть, значит, ему дети не нужны.
Вот.
Как либо... бы он не хочет... вступать в семейные отношения.
А вот вам не кажется, что, может быть, в этом во многом причина есть еще? Ну, а не
в
только
этом,
в том, что...
конечно, тоже, безусловно, да. Одна из причин. Ну... Это одна из причин, которая стоит наряду с жильем и финансами, это безусловно.
А что, причина, что бы вы назвали первоочередной причиной?
Первоочередной?
Да.
Такой первый, прям вот самый...
Самое главное, самое главное.
Такой это совокупность причин.
Совокупность все-таки, да? Спасибо. Я потому что думаю, все-таки, простите меня, да, я думаю, что первоочередная причина — это желание и отсутствие желания. Я к чему это вел? Потому что я так считаю. Вот желание и отсутствие желания — это первоочередная причина. Дальше я могу развивать эту мысль, но не буду этого долго делать. Я просто скажу так. Я думаю, что если бы человек очень хотел, то он бы, во-первых, рожал, а во-вторых, нашел бы возможность заработать деньги для того, чтобы свою семью прокормить. Вот такое мнение. С другой стороны, вы сейчас на меня наброситесь и скажете: ну, Леш, а в регионе, а там, а сям. И, естественно, на этих точечных примерах вы меня победите. Но без желания, даже при больших финансах, ну, пускай сказать, небольших, а таких нормальных каких-то, да, не будет детей. Вот не будет детей, потому что желания нет, и все у людей. И нет никаких детей. И я вот думаю, а может быть, у нас в России в целом люди просто не очень хотят рожать? Ну, то есть, может быть, мы дошли до такого уровня понимания этой истории, то ли дошли, то ли упали до него. Как это происходит, например, в Европе, в той же самой? Вы же знаете, что вот такая коренная Европа, она же вымирает. Они не особо тоже рожают. Вот. И опять же, там приток мигрантов в основном — это то, что привносит новую кровь и держит на каком-то более-менее высоком уровне, ну, на одном и том же, так скажем, уровне населения страны. Я имею в виду численное население страны. Может быть, в этом дело? Может, мы просто не хотим? Ну, так, вот так вот по-простому вас спрошу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр, Москва.
Да.
Знаете, тут интересовался вопросом этим, да, и один товарищ очень грамотно объяснил: если вам надо очень много детей, первое, что нужно сделать, надо президентом страны сделать главного папа, а премьером сделать его заместителя. Вторая мера – запретить девочкам ходить в школу, ну, чтобы как бы не были очень шибко умными.
Так.
Ну и третья причина, значит, отменить пенсии. И три этих меры через какое-то время дадут просто гигантское количество детей. Ну, наверное, правда, без относительно качества.
Я понял.
Так, к обсуждению.
Я понял. Очень интересно, очень интересно. Вы, по сути, повторяете только в деталях тезис, о котором мы говорили раньше в эфире, давно уже. Тезис заключается в следующем. Чем лучше живут люди в плане быта, тем меньше они рожают детей. Чем хуже, тем больше рожают детей. Вы сказали про пенсии, особенно в конце. Это очень интересная мысль. Очень интересная мысль. Почему? Потому что когда тебе не на что рассчитывать, тебе остается рассчитывать только на себя. Но ты же понимаешь, что рано или поздно ты состаришься и будешь немощным. И ты рассчитываешь на продолжение себя в виде своих детей, которые тебя будут содержать. И тогда ты уже начинаешь рожать, потому что вот они мне этот стакан воды принесут в старости. Сейчас же нет ощущения того, что ты рожаешь детей, чтобы в старости не умереть голодной смертью, правильно? Но ты же не для этого рожаешь детей. Сегодня, в принципе, люди в России рожают детей, давайте скажем честно, потому что им просто хочется или не хочется. Ну вот если хочется, он рожает. Если не хочется, он... ну, вряд ли он будет прямо голодной смертью умирать. Да, это будут какие-то нищенские копейки в виде пенсии. Да, я все прекрасно понимаю. Это не будет жизнь Ротшильда там, да, и Рокфеллера. Это будет какой-то вот пошел в магазин, а там положил, а там вот семечки по 35 я взял, по 32. Вот что будет. Но будет. То есть это не будет такое, что ты зимой ешь снег и кору с деревьев. Такого не будет. Кору с деревьев ты есть не будешь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна, Москва.
Да.
А вы знаете, Алексей, я думаю, что раньше вот существовала такая когорта людей, тоже child-free. Это разнообразные профессии геологи, гидростроители и прочие, которые жили долго в отлучке от дома. И им, по сути дела, дети были не нужны, потому что они жили в формате проекта.
Uh-huh.
А сейчас у нас выросло целое поколение проектных людей. Вы послушайте разговоры за стольком в кафе, вот прислушайтесь к соседям, которые рядом с вами сидят. У всех проекты, у всех какие-то стартапы.
Но это Москва.
Хотят... Ну, не только Москва, я вас уверяю.
Да?
Потому что я в бизнес-среде общаюсь.
Хорошо.
И люди просто живут этим. Им ничего другого не нужно. И дети в формате такой жизни просто помеха. Потому что человек, который занимается своим проектом, он приходит домой. У него там еще спорт, у него, как Агния Порто писала, да, у меня кружок по фото.
Ну, понятно, он живет сам для себя и своей работы.
Да. И, собственно говоря, а еще напрямую связано действительно с такой своеобразной ментальностью. Если у тебя доходы ниже среднего, то ты считаешь, что ребенку достаточно и 6 человек из этой кастрюли борща поедят, и 7, и 8. А человеку, у которого доходы выше, он считает, что ребенку жареной картошкой кормить нельзя.
Ну,
его
да.
Надо обязательно смузи с сельдереем накормить там. Конечно. Или еще...
И его нужно отвезти на плавание, потом он должен пойти на кружок.
Да, я в детстве занималась спортом, одним спортом. И училась в школе на отлично. Я просто падала в 9 вечера. У меня не было сил ни на что. Я просто не понимаю, как сейчас дети ходят на 3, на 4 кружка. Мне кажется, это просто комплексы родителей, то от того, чего они не добрали в детстве сами.
Ну, конечно, хочется.
Они сейчас вымещают на своих детях.
Хочется, чтобы...
Он будет и хоккеист, и художник, и поэт, и все вместе в одном флаконе.
А в итоге все равно алкоголик. В итоге. Годам, так, 70. Ну, к 70 все становятся. Ну, я понял. Ну, бытовой пьяница, не алкоголик. Спасибо вам большое. В каких странах женщины рожают больше всего? Средний коэффициент рождаемости. Топ-10 стран это, но 2017 год мне прислал статистику один из наших слушателей. Сейчас скажу, кто. Это Константин С. Спасибо вам, Константин. Итак, мы начнем с десятки стран, с 10-го места. Ангола. 9-е – Уганда, 8-е – Бурунди, 7-е – Буркина-Фасо, 6-е – Южный Судан, 5-е – Афганистан, 4-е – Мали, 3-е – Сомали. В Сомали классно вообще. Топ-3! И дальше топ-3! Сомали. 2-е место – Чад. Чад. Знаете, такая страна – Чад. Потом найдете, это в Африке. И 1-е место – Нигер. Нигер! Первое место Нигер. Понимаете? Вот и ответы на ваши вопросы. Поэтому прав был тот человек, который пришел и сказал, позвонил в эфир и сказал, надо поменьше учиться в школе, поменьше в университетах, отменить пенсии, и вокруг должна быть война. И вот тогда рождаемость резко повысится. Резко повысится. А где Индия, пишет Юлия? А вот нет Индии. Мы же вам говорим, я еще раз прежу. Средний коэффициент рождаемости. То есть в Индии ниже. Заметьте, Афганистан. Вы представляете себе, средний коэффициент рождаемости в Афганистане в топ-10 входит эта страна. Представляете? А теперь сравните свою жизнь и жизнь в Афганистане. И вы вдруг поймете, что наша жизнь это... Это беспроблемная жизнь, это жизнь прекрасная, она полна развлечений и всяческой неги, понимаете, да? 7373948, поэтому, а зачем рожать, ведь и так нормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, правильно ваши оппоненты говорили, это совокупность причин, и самое...
А почему страшное... оппоненты? Я, кстати, по-моему, мы тут друг другу даже не оппонируем.
Да, ну, с кем вы диалог вели... Вы знаете...
Собеседники.
Собеседники, да. Если, к примеру, все эти причины возобновить, да, допустим, там, пенсии убрать, в школе пусть девчонки не учатся, самое страшное, что они все равно не смогут. Вот что самое страшное, потому что они накормлены черти чем. Понимаете?
Накормлены?
Накормлены, да. Едят, сейчас еда такая, вот я, допустим, брал...
То есть вы думаете, в Афганистане лучше еда?
Вы знаете, вот если об этом вы хотите поговорить, вот если, допустим, домашних животных, да, кормить чуть хуже, чем надо, то они, допустим, лучше рожают.
Я понял.
Например, даже те же самые куры, если их не докармливать.
Ну, я понял. Они лучше несутся. Да, несутся. Несушки. Спасибо большое, потому что куры не рожают, они несутся все-таки, да? У нас 9.00, новости, а так интересно, конечно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Смешное сообщение. Геологи никогда не были child-free, они помогали местным в плане демографии. Хорошее чувство юмора. Александр Риттер говорит, а зачем вообще сравнивать страны? Нам в Германии тоже постоянно впаривают про Африку, мол, у нас все еще хорошо по сравнению с другими. Зачем и почему я должен утешать тебя тем, что где-то хуже? Я что, на соседа бездельника и вора равняться должен? Задается вопросом Александр Риттер. Ну, слушайте, Александр, раз и в Германии так же делают, как и в России, отвечу вам на один ваш простой вопрос простым ответом. Все познается в сравнении. Есть такая фраза. Мне кажется, она очень правильная. И для чего нужно сравнение? Для того, чтобы выявить определенные закономерности. А закономерности сегодня общемировые гласят следующее. Чем лучше живет народ, тем меньше он рожает. Такие дела. Чем хуже, тем больше. Вот очень просто. Уровень жизни обратно пропорционален рождаемости. Чем выше уровень жизни, тем хуже рождаемость. Тем меньше она, тем ниже она. Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. Все. Значит, если мы хотим, чтобы у нас был прирост населения, надо ухудшить положение дел. Все, все очень просто. И будет прирост населения. Да? Как вам такое? Как вам такое? Я из Германии телелекарства привозить. Не понял, Фритюр, сообщение ваше. Но мне здесь объясняют еще. И так перенаселена Земля, не нужен прирост, пишет 39-й. Ух, 39-й, я бы вам так сказал, если бы она перенаселена была русскими людьми. Но она перенаселена в других странах. Вы понимаете, какое дело? И другими народами. Я же вам говорю о том, что у нас русские люди не хотят рожать. И это проблема. Проблема конкретно русских людей, русского народа. А как вы хотите? Можно, конечно, и не рожать. Пожалуйста, какие проблемы? Ладно. Я вам говорил о том, что высказался, да, президент по поводу Конституции. Он говорит, что осторожно, надо как-то вот оценить, все-таки нужны изменения в Конституцию или нет. Я вот сейчас даже цитату эту найду, вам прочитаю. Цитата. «Казалось бы, за 26 лет с ее небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли и точно все понимают и знают, как следует применять нормы основного закона, однако интерпретация толкования как отдельных ее положений, так и документа в целом, это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции». Это все к чему? Вот вы знаете, что недавно был опрос ФОМ, и он показал, что 68% человек, которые приняли участие в этом опросе, считают, что нужны изменения в Конституции. Я провел подобный опрос, вчера я его завел в своем телеграм-канале, называется он «Гудошников», кстати, подписывайтесь. Я задал вопрос так. Сегодня день Конституции, но я вчера это задал вопрос, Российской Федерации. Недавний опрос ФОМ показал, что 68% жителей страны видят необходимость в пересмотре некоторых ее статей. Давайте сравним ощущения. Изменения нужны? У меня получилось 65% говорят, что да, 35% говорят, что нет. 65% говорят, нужны изменения Конституции, 35% говорят, изменений в Конституции не нужны. То есть сопоставимый результат с опросом, проведенным ФОМом. Хотя у них вроде бы социологическая выборка, а у меня не социологическая выборка, но почему-то результаты сопоставимы. Давайте попробуем проголосовать сейчас в эфире. И, может быть, несколько уточнений внести, хотя мы делали большую программу по этому поводу, ну, большую такую часть, да, в одной из предыдущих программ, мы говорили с вами конкретно по статьям, сейчас я предлагаю лишь голосование. Нужны изменения в Конституции или нет? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот короткое, простое голосование. Конституцию требуется кое-где подправить, кое-что там поменять. Есть некоторые вопросы, которые надо разрешить. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. То есть мы сравним ощущения людей, опрошенных ФОМом, тех людей, которые у меня голосовали в телеграм-канале, и радиослушателей «Говорит Москва», которые сейчас пожелают проголосовать. А я думаю, что вы пожелаете. Чего вам не пожелать? Вам же не лень? 134-21-35. Да, нужны изменения в Конституцию. 134-21-36. Не нужны. Не нужны. Смотря какие изменения, пишет Александр. Это сначала звучит общий вопрос, а потом частный. Правильно? Наша Конституция — это Библия, не нужно пытаться ее понять, в нее нужно верить, пишет Геннадий, видимо, это юмор. Нельзя быть президенту более двух сроков вообще, а не как сейчас, пишет Александр, говоря о 84-й, по-моему, да, статье, или 82-я часть 4-я, 82-я часть 4-я, да? Конституции, статья. Убрать слово «подряд», ну, это опять то же самое. Конституция принималась в том веке, сейчас появился целый цифровой пласт, который тогда еще не придумали. Биткоины, анонимайзеры, цифровые преступления, безопасность. Конечно, надо менять, пишет Бату. А там есть что-то про это вообще, Бату? Менять надо и обязательно, пишет Борис Байкер. 81-я часть 3-я. 81-я часть 3-я, Дмитрий? Все, отлично, спасибо большое, что поправили. Видите, вылетело это у меня из головы. Надо изменить. Мы живем в тоталитарном неправовом государстве. Государство не несет никаких социальных обязательств, говорит Фритюр. Пустые слова, Фритюр, потому что вы не приводите конкретные статьи. Что вы имеете в виду под тоталитарным государством? У нас как раз есть статья, которая, например, запрещает идеологию как таковую. Вот в Советском Союзе была идеология, а потом люди, которые писали новую конституцию, идеологию запретили. То есть государственная идеология у нас запрещена законом. Андрей Буб говорит, а голосовалка работает? Ответ нет, ответа нет голоса, да? Не знаю, давайте попробуем еще раз. Вроде бы работает. 134-21-35 изменения в Конституцию нужны. 134-21-36 изменения в Конституцию не нужны. Естественно, код города 495 вы будете набирать перед тем, как... Вы понимаете, да? Телефон, код города 495 надо набирать. Имейте в виду, может быть, это надо было говорить всегда. Да вот, код города 495. То есть вы в таком формате набираете 8-495-134-21-35 или 8-495-134-21-36. На всякий случай просто. А вдруг вы не знали этого, что у нас есть такой код? Надо снять ограничение на количество сроков для президента, будет как бы демократическая монархия, пишет Алекс. И так перенаселено... Да, это я видел. Ну, давайте попробуем остановить голосование и посмотреть. Ну, и опять же, смотрите, сопоставимые результаты. Чуть больше у нас получилось здесь сейчас. 70% радиослушателей говорят, что изменения в Конституцию нужны, 30% говорят, что изменения в Конституцию не нужны. То есть опять мы вертимся возле вот этих цифр, которые показал ФОМ. Теперь открытый вопрос, а что конкретно вы считаете нужно менять в Конституции Российской Федерации? Вот. Президент говорит, что можно над этим подумать. Давайте подумаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Но самое главное, это статья 15, пункт 4. И надо говорить вот открытым текстом, что мы колония. Вот мужчины, которые сейчас едут в автомобиле, ну что, вы не понимаете... Сроки там, президент, но самое главное освободиться, чтобы мы не были колонией.
Вы имеете в виду следующую формулировку. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международный договор Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора, так?
Да, потому что...
А что не так в этой формулировке? Я знаю, что к ней очень много претензий.
Над законами превалируют международные нормы. Но это самое главное. То, что нам скажут, то мы и будем делать.
Если...
то президент виноват. Но тут мужчины, ну, образумьтесь.
Но поймите правильно, вот здесь написано, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, составная часть ее правовой системы. То есть если мы на межгосударственном уровне о чем-то договорились, то мы эти договоры должны выполнять. Вот о чем идет разговор. Нет?
Это статус полной колонии.
Почему?
Ну как же?
Я много раз слышал вот именно эту фразу, я просто хочу, чтобы мне объяснили, почему.
Потому что статья 15
часть
выше
4-я.
Национального права ставит международное.
Если мы подписали этот документ.
Так если мы колония, мы и подпишем документ.
Нет. Мы можем не подписывать документ.
Нет. А как-то вы не подпишете?
Ну так мы берем и не подписываем, не берем, не ратифицируем, все, не подписываем.
Англия живет, никакой конституции нет.
Ну, а у нас есть. Вот в Америке
хорошо,
есть конституция,
такая, например. Такая статья есть во Франции. Вот есть такая статья в Америке.
Да черт
есть
ее знает.
Есть такая статья в Германии. Да в Израиле. У них, кстати, есть конституция в Израиле?
Да черт ее знает.
Ну, вот я говорю, ну, у какой нормальной страны есть такая конституция?
Хорошо. Кстати, а приведите примеры, когда нам это мешало.
Как? Вот это вот пусть рать меня вот возмущает. Но осудили. Ну. Нет, мы должны, оказывается, вот выплатить им деньги.
Это ЕСПЧ так постановило. Но вы предлагаете из ЕСПЧ выйти нам, в смысле?
Кстати, я имею право так говорить, потому что я единственная, вот, кстати, вот, единственная, кто голосовал, ходила за Конституцию.
Ну, вот
вы верите? Вот, вы голосовали, я, нет, вы молодой были.
Ну, конечно.
И все, и у меня никто...
Я вроде сейчас.
На работе никто не голосовал, а я пошла, и у меня, кстати, средства у нас...
Вот так вот вы нам вот подсуропили, понимаете? Вот этой вашей статьей.
Так это ваша средства массовой информации, которые говорили по радио, долбили, что замечательно, если у нас будет...
Как это наши? Вот вы же сказали, что я тогда был молодой, а я вам скажу, что я тогда был не молодой. Я тогда был никакой, потому что сколько мне было лет? Я 88-го года рождения. Так что не наши средства массовой информации, а ваши.
Но меня обманули.
Вас обманули.
Говорили вот так вот, колония. А то говорили...
А почему же вы думаете, что тот человек, который вам говорит, что это колониальная статья, так скажем, он прав и сейчас вас не обманывает?
Как
вот
это?
Вы от кого это услышали? Вот скажите мне, пожалуйста.
Подождите, я сама читаю, я сама это вижу.
Нет, я знаю, что это расхожее мнение. От кого услышали? Вот лично от кого?
Да как-то от кого-то. Я пусирать меня возмутила, и тогда я почитала, купила Конституцию, почитала и убедилась. Да, все.
Ну, ладно.
Нам сказала это ЕСПЧ, как говорится, Европа. И делай, что хочешь.
Ну, ясно. Но мы же сами пошли. Спасибо большое. Мы же сами пошли и захотели стать составной частью вот этого международного права. Мы же сами туда пошли. Мы же сами захотели быть в ЕСПЧ. Мы же сами захотели, чтобы так было. Понимаете, в чем дело? Вот. И здесь вот эта статья, я не знаю, насколько она на самом деле такой камень преткновения во всех этих разговорах и спорах. Я слышал это много раз, я слышал это от депутатов, типа там Евгения Федорова, может быть, вы у него услышали. Я слышал это от журналистов, от многих, что это колониальная статья, вот это как раз 15-я, да, часть 4-я. И теперь я слышу практически слово в слово, это от вас, и я хочу понять, то есть в какой момент и где вы это услышали. Но вы говорите, что вы просто взяли Конституцию, начали ее читать, и вот здесь ваш взгляд вот остановился, и вы подумали, о, господи, это же колониально. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Я хотел тоже поддержать вот женщину, которая...
Пожалуйста, звонила. Пожалуйста, поддерживайте, да.
Не будем сейчас вдаваться в юридические подробности, ну, кому нужно, тот изучит.
Так.
Я лишь хочу вам сказать, что да, если мы когда-то облажались, то мы имеем право и реабилитироваться, и отменить эту статью.
А мы облажались?
Ну, конечно.
Почему?
Потому что когда... Ну, на примере, на таком бытовом... Представьте, вы хозяин своей квартиры, но... Сели и со своей женой написали документ, по которому ваш сосед имеет право принимать решение больше, чем вы.
Нет, вот смотрите, вот есть многоквартирный дом, согласны?
Так.
И вы можете в своей квартире, правда, ведь делать, что хотите? Это же ваша квартира.
Ну да.
Но если вы после 11 шумите, то сосед вызывает полицию, и законы дома выше стоят законов вашей квартиры. Понимаете?
Ну, знаете, дело в том, что не совсем удачный пример, на мой взгляд.
Почему?
Потому что законы дома, они только частично как-то могут вносить коррективы в мою семью, но никак не в той мере, в которой международные организации вносят коррективы в нашу российскую семью.
Ну,
я имею в виду сейчас рекомендации МВФ, которые обязательны к исполнению нашим правительством.
Ну так не надо было вступать в ВТО, не надо было этих вещей делать.
Вы понимаете, мы как нация имеем право совершать ошибки. В 90-е годы совершили такую ошибку. Вот как женщина сказала, меня обманули. Слушайте, но ее не обманули.
Тогда я спрошу вас, а в 917-м мы не совершили ошибку случайно?
Конечно, совершали.
Ну?
Ну, мы же люди, мы же как бы...
А вот сейчас мы начнем вот, значит, разбивать это международное право, отрываться от него, да, наплевательски к нему относиться. И что, станет лучше? Я просто спрашиваю, вот оно станет лучше?
Вы знаете, на самом деле, вы очень хороший вопрос задали. Здесь просто отмена этой статьи, на мой взгляд, это будет таким маркером того, что люди изменились и стали более осознанными, и в состоянии стали сами решать за себя, а не вот это вот международное сообщество, так называемое, за которым стоит, по сути, как бы США.
А почему мы не считаем себя частью международного сообщества? Мы же, когда подписываем определенные документы, и мы входим в определенные договоры, мы же обязаны их исполнять, мы же в них вошли, правильно?
Ну, послушайте, значит, ситуация же меняется. Что какие-то договора и имели значение там...
130... Ну, ладно, хорошо. Ну, хорошо, давайте так. Приведу очень болезненный пример. Вот, например, Крым. Да, Крым – это Россия. Да. Крым вернулся домой? Да. У нас есть юридические основания на то? Да, мы так говорим. Другие страны, некоторые, говорят, что нет, Крым это Украина, значит, оснований юридических у вас нет, и вы это сделали в нарушении таких-таких-таких договоров, которые у вас были. То есть они нам говорят, вот есть международное право, которому вы должны соответствовать. Мы говорим, мы соответствуем международному праву, но вот этим, вот этим, вот этим, вот этим другим договором. И все. И что? Мы колония? Нет, мы сделали то, что нам нужно. Хотя у нас вот в Конституции есть эта статья. И в чем проблема?
Сейчас объясню. Да. Дело в том, что как бы, то, что касается Крыма, это исключение из правил. Но мы каждый день живем по вот этим вот законам, которые нам навязаны международным правом. И
навязаны. Мы сами их себе взяли. Мы сами их себе взяли.
Я не отрицаю этого, да. Но да. Если ты сам ошибся, ты сам имеешь право исправить.
Подождите, но я понимаю, а ошибся ли или нет? Вот задаюсь вопросом. Дальше, давайте помыслим. Да, спасибо вам большое. Смотрите, мы говорим, нам навязаны эти правила международным сообществом. Черт побери, почему тогда, когда мы говорим о наших судах, и когда мы говорим о том, как там, суды работают за рубежом, в Европе или в Америке, мы почему-то говорим, что у них лучше. Ну, может быть, это некий штамп, устоявшийся в нашей голове, оно не так, тогда давайте об этом скажем. Тогда давайте скажем, что суды везде одинаковые примерно, и все, и можно тогда развивать вашу мысль дальше. Но обычно мы говорим, вот у них, вот если бы у нас, как у них, ну, чтобы у нас, как у них, нам нужно взять у них, и мы у них берем, правильно? Но после того, как мы у них берем, к ним сами приходим и говорим, ребята, нас возьмите вот сюда, вот сюда, вот сюда, возьмите нас в ВТО, мы хотим там, быть под, ну там, юрисдикцией, наверное, так правильно сказать, ЕСПЧ, мы хотим, чтобы вот мы существовали в системе вот этого международного права, да, и мы будем исполнять наши договоренности, подписанные нами, вот, очень сильно ценить их будем и так далее. И нам говорят... И после этого мы говорим, нет, мы не хотим теперь. Мы выходим. Ну, давайте выйдем, в принципе, какая разница. Но тогда нам придется самим конструировать что-то новое, вероятно. Потому что уже есть то, что у них есть. С другой стороны, я вас понимаю. Вот, например, у США нет вот этого доминирования международного права над национальным правом. Это я понимаю. Но я не вижу очень уж большой проблемы... в том, что у нас есть такая статья в Конституции. С другой стороны, некоторые действия могут тогда, если раз у нас такая статья есть, трактоваться как нарушение Конституции, да? Ну, то есть некоторые справедливые, на наш взгляд, действия и реакции с нашей стороны будут трактоваться сторонними игроками как нарушение нашей же Конституции. Вот у вас же в Конституции написано, будут нам говорить. Это антиконституционное действие. В этом смысле тогда да. То есть с юридической точки зрения, чтобы нельзя было подкопаться и так крикнуть где-нибудь там на радио или на телевидении, написать об этом в блоге или в видеоблоге это сказать, что это антиконституционное действие было так поступить. Тогда да, тогда вот эту статью надо поменять. Но не более того... То есть, насколько она в самом деле влияет на наше государство? Потому что, когда мне говорят, это колониальный статус. Колониальный статус? Серьезно? Чего ж тогда у нас такие проблемы в взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки сегодня, если мы такая колония? Ну, если мы такая колония, чего ж у нас такие проблемы-то? Мы ж колония, все нормально, значит, у нас. Нет, а... Ну нет, оказывается, нет. Эту статью не уберут 100%, пишет Эдди. Да я не знаю, уберут ее или не уберут. Меня интересует все с точки зрения, вы знаете, такого наблюдательного подхода. Я вот наблюдаю и мыслю вместе с вами. Я здесь не выступаю сейчас за то, чтобы что-то убрали, изменили. Мне интересно понять логику действий. Что вы хотите и, самое главное, почему? Ну и даже еще важнее, зачем? То есть, почему вы хотите и зачем вы этого хотите? Чего вы в итоге добьетесь? Чего мы вместе в итоге добьемся, если мы что-то где-то поменяем конкретно? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Тяжело было дозвониться. Ну, смотрите, на мой взгляд, ваши слушатели...
Вы тоже, кстати, слушательница.
И я, да. Не обращают внимания ни на то. Про колонию это вообще бред. Какая колония? У нас эта статья, она не всегда может соблюдаться Российской Федерации. Там, где нам это невыгодно, мы просто не будем соблюдать эту статью. Вот. Про Крым, как вы сказали, и другие есть прецеденты.
Допустим, если что-то принципиальное, мы говорим, ну и...
Да,
ну
да.
И ладно.
Вот я считаю, что надо обратить внимание на статью 19 Конституции.
Да? Что там?
Это о равенстве прав и свобод человека в Российской Федерации, о том, что все равны перед законом и судом. И статья 3, часть 3 этой статьи говорит о том, что мужчины и женщины в нашей стране
имеют равные права и свободы.
Имеют равные, да, права и реализацию этих прав.
А вы вас говорит сейчас человек, который защищает женщин или мужчин?
Вы знаете, наверное, скорее мужчин, но не сказать, что...
Вы думаете, у нас женщины, мужчины дискриминированы?
Абсолютно.
Где?
Абсолютно. Ну, легко сейчас приведу пример.
Давайте.
Вот смотрите, равные права и обязанности. Мужчины умирают раньше, а мы все это знаем, не надо даже переводить статистику Росстата, но выходят на пенсию позже. Странно, правда?
Странно.
Дальше. Мужчины все идут служить, рискуя своей жизнью.
Да не все.
Ну, не все, но, тем не менее, у нас воинская обязанность обязательная.
Ну да, она потому и обязанность, да.
Да, женщины не идут служить. Идем дальше. Равенство прав и свобод перед судом, да? Угу. Посмотрите на... Сейчас у нас институт семьи, к сожалению, уже умирает. Разводов по стране 70%.
Угу.
Это минимум. В некоторых регионах до 100% есть статистика.
Да.
Вы можете проверить на сайте Росстата, опять же. И при разводе детей оставляют в 95%, даже, может быть, 99% с женщинами. Хотя мужчины больше зарабатывают в этих семьях.
У меня один вопрос к вам. Но здесь сама статья...
Почему?
Вот, простите, сама статья-то хорошая. То есть мы-то говорим о том, что менять, ее менять не надо. Просто она не соблюдается.
Если вот так соблюдаются права, пусть убирают часть третью, да, чтобы не было вопросов.
А еще я хотел уточнить. Я уверен, почему-то вот сейчас давайте попробуем здесь вот убедиться, угадал я или не угадал, что вы точно замужем?
Нет.
Как? Как? Ну все, я вас уверяю, после этого звонка сейчас найдется жених. Потому что вот позвонила, спасибо большое, спасибо вам большое, прекрасная женщина и защищает мужчин. Говорит, дискриминированы мужчины в сегодняшней России. Так нечестно, она говорит. 9.30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И мы продолжаем. Сейчас будет обзор печати. Но прежде я прочитаю сообщение вот нашего слушателя АГ по поводу статьи 15 части 4 Конституции. Он говорит, дискуссия все-таки не в правовом поле, потому что эта статья добровольно взятая на себя обязательства. Это подпись под стремлением к идеалам прав человека. Есть постановление КСРФ от 14.07.15, которое в исключительных случаях позволяет исполнение решений ЕСПЧ. Именно в этих случаях, когда есть подозрение в угрозе суверенитету. То есть в случаях, когда есть подозрение в угрозе суверенитету, у нас есть специальное постановление, которое может ограничить использование 15 статьи из части 4. Так что разговоры о том, что мы колония, завершайте это все так. Ну, не очень.
Итак, «Вечерняя Москва» пишет про Юрия Лужкова, о том, что с ним простилась Москва, и говорят, что это человек, чье имя стало символом эпохи. Можете прочитать про Юрия Лужкова. Так, гарант безопасности евреев, громкие успехи и провалы Моссада. Это материал в аргументах и фактах. Я думаю, это интересно. Что подорожает с Нового года? Белая крыса придет за вашим кошельком. Что за белая крыса, я не знаю, но почитать, что подорожает с Нового года, можно в «Комсомольской правде». Белая крыса — это, скорее всего, какой-нибудь очередной там год крысы, что-то еще, да. Вот это вот все. Это китайские календари или какие? Не знаю. Московский комсомолец пишет... Следующее. Президент ВАДА. Мы стали лучше понимать, как думают мошенники. Ну вот можно посмотреть, что там президент ВАДА говорит по этому поводу. Потому что, кстати, он покидает свой пост после введения санкций против России. Ну а мы идем дальше. Я еще раз напомню, что европейские страны решили продолжать санкционную политику в отношении России и продлили санкции на полгода. Это вот тоже свежая новость, на всякий случай, чтобы вы просто были в курсе дела. А то вдруг вы так проснетесь, и вопрос в вашей голове: ну что там, санкции-то не отменили? Нет, не отменили еще пока. Именно крыса первой предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь, пишет Константин С. Как? Что за мрак-то такой, Константин? Ну ладно. Так, барышня, звонившая в защиту мужчин, огонь, а мужики вокруг нее так себе, раз она не замужем, пишет Иван Гван. Да, но мы идем дальше. Я все хотел поговорить про губернаторов наших уволенных, потому что уволенные Сергей Левченко из Иркутской и Александр Левенталь из Еврейской автономной области. Мне вот интересен именно Левченко, потому что он же коммунист, он в 15-м году еще избирался, и я помню, было много шума насчет того, как вот же ж прорвались коммунисты, значит, победили единороссов, и теперь, смотрите, будет все круто. Круто не стало, потому что наводнения были, наводнения в Тулуне, с последствиями наводнения справиться не смог губернатор по каким-то причинам. И сейчас он добровольно подал в отставку и, в общем-то, там назначен исполняющий обязанности. И этот исполняющий обязанности до следующих выборов в 2020 году эти обязанности будет исполнять. Вот такая история. Ну, то есть, в любом случае можно посмотреть... на итоге работы Левченко. Если это, конечно, интересно. Вот, может быть, кто-то у нас из иркутян есть? Да и возьмут, да наберут нам 7373948. Код города 495. Да расскажет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня к вам вопрос.
Ко мне?
Да-да. Я сейчас читаю «Бегущую строку».
А,
президент Путин назначил, присвоил звание генерала-полковника Мобзеву, назначенному губернатором Иркутской области.
Да.
Вы не объясните мне небеже, а зачем ему звание генерал-полковника на должности губернатора? Спасибо.
Спасибо вам большое. Во-первых, если там написано, что президент так сделал, скорее лучше спросить об этом президента. Во-вторых, насколько я знаю, человек этот сам, Кобзев, да, военнослужащий, в принципе. Ну, то есть это человек в погонах, давайте так скажем, человек в погонах. Поэтому ему могли там повысить звание или что-то такое. Какое у него звание было до этого, сказать вам точно не могу. И его назначили исполняющим обязанности все-таки, насколько я понимаю, да? 7373948. Иркутяне, в Москву наберите, пишет Фритюр. И что в Москве нет, что ли, людей из Иркутска? Я в жизни не поверю, что здесь нет. Или хотя бы людей, у которых родня в Иркутске. Да по-любому есть. 100% такой человек есть, и он нам может позвонить. Просто он ленится по какой-то причине или стесняется. А надо. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотел поговорить об успехах коммунистического, так скажем, губернатора на посту в Иркутской области. Вот что ему удалось-то достичь. Потому что я помню, как было очень много разговоров. Я помню, как нам рассказывали, что вот-вот-вот, значит, губернаторы единороссы ничего не делают, а вот губернатор-коммунист сейчас все там сделает. Ну что, сделал? Вот я задаюсь вопросом. Сделал? Вот. Конечно, сейчас мне скажете, ага, защищаешь губернаторов-единороссов? Нет! Потому что у меня, собственно, такой же вопрос ко всем остальным губернаторам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну, да. У меня жена из Иркутска, родители ее, правда, уже давно в Москве. Вот. Но, в общем, я думаю, что противник, во-первых, Левченко, Единорос, точно так же бы справился. Ну, в смысле, не лучше.
Не справился бы, да.
Потому что там очень серьезная была ситуация.
Да.
Это было настоящее бедствие. И, да, в общем, людей там пострадало крайне много, и ни один единорос бы там тоже не справился.
Да.
Это первое. Второе,
скорее всего,
что, что ему удалось? Ему удалось пока что на данный момент сохранять для жителей Иркутской области крайне низкие тарифы на электроэнергию. Самые низкие в России. Именно за счет того, что там очень много предприятий топливно-энергетического комплекса не в федеральном подчинении. То есть там есть своя нефтегазовая компания, там электростанция владеет область, Ангарская ГЭС, так называемая. В общем, это все он сумел сохранять, хотя очень большое было давление.
Mm-hmm.
Вот. Но, на мой взгляд, в принципе, это уже немало, но, судя по всему, все-таки его задавили. И
а почему он написал по собственному желанию? Почему не боролся?
Ну, я думаю, что его к этому двигали последние полгода как минимум. Вот, а во-вторых, но, наверное, объяснили, что, может быть, могут быть для него более серьезные последствия.
Какие?
Ну, там, например, халатность.
А, невыполнение. Я понял, я понял.
Ну, да,
может,
да,
быть, может быть, может быть, может быть, да. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста, вас? Говорите, говорите.
Игорь, Москва, беспокоит.
Да,
Алексей, вот в плане абортов хотел вот такой вопрос.
Неожиданно не только... как, а? Вот мы про губернаторов, да, а вы про аборты. Ну, давайте попробуем.
Я просто дозванивался сказать вот такой момент. У нас, ну, не только боятся родители, будущие, но и доктора. Вот на личном примере. С супругой очень долго планировали ребенка, вот, по всяким там женским штучкам не могли. Вот, и когда все получилось, на второй или третьей неделе доктор говорит: у вас ничего не получится, надо делать аборт. Понимаете?
Вы не согласились с этим доктором?
Мы не согласились, я ей сказал, говорю: лап, так и так, если не получится, возьмем ребеночка из приюта, и все. И все хорошо, его сейчас почти годик ребенку, здоровый и все остальное.
Поздравляю, кстати. Это очень важно.
Спасибо большое,
я
поэтому
слышу,
у нас... боятся брать ответственность не только родители, но и многие сотрудники.
Я вам больше скажу. Некоторые, вот есть у нас такая традиция старая, она, кстати, к сожалению, с советских времен, когда приходит женщина, ей ставят беременность, говорят, у вас беременность, определяют. И тут же задают вопрос: сохранять будете? То есть я вообще не знаю, зачем этот вопрос существует и зачем его задавать. Ну, то есть, а сохранять будете? Зачем спрашивают об этом женщин? Зачем им задают этот вопрос? Непонятно. Самая распространенная формулировка — это как раз по собственному желанию. Увольнение, пишет Юлия. Ну да. Так, есть подписчица в Инстаграме из Иркутской области, писала мне летом и осенью, что после наводнения в Тулуне все плюются на него, на губернатора, как и на всю местную власть. Ну и незаконные вырубки леса никто так и не поборол. Можете сами посмотреть на спутниковых Google картах при приближении в районе Ангарска, далее вдоль Ангары Иркутска. Это полный трешак, пишет Сережа Замкадный. То есть народ восстал, что ли, против своего губернатора в итоге. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу ответить на ваши вопросы по
Отвечайте.
Поводу генерал-полковника и собственного желания.
Только это не... Секунду. Про генерал-полковника не мой вопрос, а вопрос слушательницы. Поэтому, если хотите, можете ответить, да, ей.
Да, значит, то, что генерал-полковника, я думаю, что он не выражал особого желания ехать в Иркутск. Это ему как маленький бонус, так сказать, за то, что он вроде, так сказать, Москву меняет на Иркутск. А то, что касается собственного желания, значит, Лужков отказался в 2010 году писать по собственному желанию. Его уволили по недоверию, хотя никто никогда не объяснил. Да, да, никто никогда не объяснил, в чем он утратил доверие. Поэтому здесь все очевидно.
В связи с утратой доверия был убран Лужков. Спасибо большое. То есть вы думаете, что нашлась бы... А можно разве избранного губернатора убрать в связи с утратой доверия? Он же избранный. А РЕН-ТВ вчера весь вечер орали, что чуть ли не они его сместили своими репортажами. Вегас Лас говорит: ну, естественно, сейчас все будут себе причислять это все, да, там. Будут называть себя, как это... Как это называется? Ну ладно, вы знаете эту формулировку. У нас тоже спрашивали, жена в шоке была, в карточке написали: ребенок желаемый, пишет Саша. Ну вот видите, как бывает. Народ восстал против коммунистов, фритюр. Против коммуниста, да? Задают этот вопрос для сокращения времени приема. Еще Даренко обсуждал это, пишет Дарья. Это по поводу сохранять будете или нет? 7373948. Обалденно. Для сохранения, для того, чтобы не тратить время на прием, задают вопрос, будете ли вы убивать или не будете ли вы убивать. Это очень интересно. Мне кажется, это запредельная какая-то штука, не поддающаяся объяснению. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
С вами говорит Юрий Иванович Осмолов.
Очень плохо слышно вас. Может быть, как-то можно трубку по-другому взять или что-то?
С вами говорит Юрий Иванович Осмолов. Я вас очень прошу.
Здравствуйте, Юрий Иванович.
Здравствуйте. Доброго ничему не препятствуйте. Дай Бог, чтобы он вам помог, вашей семье и той жене. Надо структуру жизни менять, чтобы нам так губернаторов не получать. А потому что любая партия, любая монархия, любой капитализм, любой фашизм, любое крепостное право, байское, королевское, все это отрава, все это власть насилия. Процесс власти показывает бессилие. Любые блоки, это в голове заскоки, любые фракции.
У вас стихотворение?
Это я так говорю.
А?
Любые фракции, это гадкие рекламации. Важные движения, шумовые заблуждения, отдельные группировки, они тоже зимовки. Отдельные союзы, профсоюзы, от наши карманные обузы. Чтобы дальше в пропасть не попасть, всем нужна от Бога власть. От Бога власть какая? Она ведь не чумная. Мужчинам надо по возрасту трудиться, чтобы мы могли друг другу разгодиться, а женщинам в основном семейный очаг соблюдать.
Да.
И если по возможности труд посещать, вот тогда мы только начнем от Бога цивильно проживать. А это только первое может начать Россия. А Россия – это Белоруссия, Россия, Украина, другие местности, государства и страны, если не хотят быть на земной планете поганой. Потому что от нечисти падали, эти народы защищали в основном. Они всей земной планете от Бога добро дали. Если бы народность на земной планете не была, планета уже давно с орбиты бы сошла. И вот что я хочу вам сказать.
Раунд.
Не хочу вас больше занимать. Если будет время, чтобы не стонало наше все человеческое на земной планете племя, надо структуру жизни, в общем, надо нам менять.
Раунд. Спасибо большое. Спасибо. Аплодисменты. Никогда, никогда не поздно начать читать под бит, я вам хочу сказать. И наш слушатель это доказал. Вот так. Крутой. Я считаю, что это был самый крутой. Единственное, что проблема, знаете, в чем? Связь была, конечно, не очень, поэтому Юрий Иванович, по-моему, да? Юрий Иванович, как ты вот подумайте над тем, чтобы получше в следующий раз была связь, но я вас запомнил, и все, вы теперь мой любимый слушатель. Вот я вам так вот докладываю. Вы любимый мой слушатель. Но... надо как-то наладить связь, чтобы получше была, потому что, ну, не очень. Попросите, может быть, там, детей, внуков, чтобы дали вам какой-то там другой телефон, и будет просто конфета, я вам говорю. У нас здесь сейчас тонны восхищений на СМС-портале и Телеграм-канале нашем. О, точнее, Телеграм-боте. Да, минус включили бы. Ну, понимаете, был бы чуть получше звук, зверобой, я бы добавил здесь мощи вот этой вот всей, но было не слышно. Я тащусь от слушателей, в том числе и от себя, Моцарт говорит. Конечно, бит надо было давать. Да надо было, но вот звук был не очень, поэтому, понимаете, не смог. Попытался чуть-чуть, но... Ждем, короче, когда Юрий Иванович наладит свою телефонную связь. Вот такое дело. Правда, я не помню теперь, о чем мы говорили, потому что Юрий Иванович абсолютно сейчас все перепахал, все, что мы делали. Что, о чем мы говорили, друзья? Напомните, пожалуйста. Да. Нет, вам уже не хочется ничего мне напоминать. Вы хотите все обсуждать, Юрий Иванович. А, про Иркутскую область мы говорили. Точно, про Иркутскую область. 7373948. Может, зашлем ему мобильный телефон, пишет Зверобой. Ну, может быть. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Лысолапанского.
Да.
Юрий Иванович, теперь ему любимый слушатель уже.
Да, да, да. Ну, он топовый. Че тут?
Ну, про Иркутскую область пару слов, если можно.
Да, давайте.
На самом деле, у меня семья оттуда, и с регионом там связано полжизни. Очень странное назначение, если честно. Во-первых, ну, понятно, предыдущий губернатор не справился.
Вы имеете в виду Кобзева?
Да, имею в виду Кобзева. Mm. Значит, предыдущий губернатор не справился с стихийными бедствиями, точнее, с их последствиями на самом-то деле. А назначили там человека, который был замминистра МЧС, да? Mm-hmm.
Ну, видать, МЧС занималась тушением пожаров, оттуда и назначили. Вот такая простая логика.
Ну, понимаете, это немножко не тот набор...
Не только пожаров, там, наводнения.
Навыков, которые нужен губернатору, вот, ну, если честно, да? То есть тушение пожаров, их может не быть 10 лет, а могут они появляться каждый год, и для этого...
С другой стороны, вот смотрите, вот мы уже который раз в это упираемся. Все время, знаете, когда речь идет о каких-то больших назначениях или людей там выбирают, да, о выборах, говорят там, не хватает опыта, нет опыта, у этого нет опыта, у того нет опыта. Слушайте, я смотрю на Зеленского, вот у него вообще никакого не было опыта. Ну, потихонечку какой-то он опыт там набирает. Ну, а губернатор... У меня действительно сейчас, вот я вам честно делюсь, да, вот именно с вами, создается впечатление, что, в принципе, вот вас или меня поставь губернатором, но какое-то время мы, конечно, будем не понимать, что происходит вокруг нас, но потом мы поймем.
Вы, в принципе, с одной стороны, правы. Естественно, в ходе работы опыты нарабатываются, да,
как ну говорится, да. 75%
обучения происходит с практикой.
Конечно.
Но когда регион настолько на нервике, вот глобальном, да, мне кажется, что тушить вот этот пожар социальный нужно было все-таки какими-то немножко другими кандидатами, а не теми, кто в МЧС был даже, пускай, замминистра. Mm. Но это мое личное мнение, не знаю. Возможно, у него все получится, дай бог.
Понял, спасибо большое. Я не знаю, тоже получится, не получится. Вот я таких ставок не делаю, потому что, наверное, многие люди и на Левченко ставили и говорили, что у него получится, там, коммунист, молодец. Ну вот не получилось, понимаете? Мне нет смысла. Мне же не заплатили за то, чтобы я кого-то сейчас здесь там, продвигал и говорил, у него получится. Не знаю, может быть, и у нового, ну это исполняющие обязанности, там еще выборы предстоят. Победит он на них, не победит, кто знает, будет он в них участвовать. Вот Кобзев, получится у него, не получится, без понятия вообще. Мне вот интересно поговорить о том, как губернаторы вообще взаимодействуют сегодня с народом, взаимодействуют сегодня с федеральной властью. Почему у них что-то получается и чего-то не получается? Потому что раньше я вот так слышал, а этот просто потому, что там, допустим, к такой-то партии принадлежит, и поэтому у него, он ничего и не делает. А этот-то к другой партии принадлежит, и он-то сделает. Ну и что сделал? Ну вот не сделал, да, не получилось. Как так вот? А Юрий Иванович о чем говорил? Ничего не было слышно. Не важно о чем, важно как, Борис. Вот поймите правильно, важно как. Юрий Иванович делал рэп 7373948, поэтому он лучший. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, конечно, клинический случай у Юрия Ивановича все-таки.
Да почему?
Надо это признать. Ну, потому что вот такие люди, которые звонят и говорят о том, что там Конституцию надо менять, мы какая-то колониальная страна, там, в угоду кого-то.
Нет, Юрий Иванович вообще начинать... что-то другое делал, он рэп читал.
Ну, это да, похоже
на... Ну, а вы на него ругаетесь, вы сразу говорите клинический случай.
Речитатив для кого там, для Тупака.
Шакура.
Да, Шакура. И Мартина Шакума тоже.
Ну так, и что?
Вот, но смотрите, у нас губернатор априори приходит просто на должность, чтобы ничего не делать в регионе. Это вся такая...
Тогда я очень хочу быть губернатором.
Ну, вам надо вступить в определенную партию, следовать определенным течением.
В какую конкретно? Все. Скажите, в какую конкретно?
Ну, конкретно. Не хочется называть ее, да, там.
Почему?
Все так прекрасно знают, и при упоминании ее мне попадает минус в карму, поэтому не хотелось бы ее себе зарабатывать.
Знаю, вон я видел этот блогер Мэдисон пошел в ЛДПР. Видели?
Ой, комментарии читали про это?
Нет, не читал.
Власов, что Мэдисон там, ну, я не знаю, у нас гораздо больше юмористов, чем в Камеди Клаб, там, под любой надписью там какой-нибудь, связанной с политикой, поэтому... А губернатор Левченко что вот, ну... Пришел вот он. Там был скандал, по-моему, связанный с охотой, где они там медведя, по-моему, спящего убивали. Весной была такая ситуация. Или по зиме там с внуком там добивал. Mm-hmm. Это раз. Там такой момент на него уже начали выплескивать. Плюс еще добавили вот это наводнение, с которым, ну, не справляется никто. Просто никто из чиновников не... Ну, они не то, что не хотят делать, я не знаю. Это вот желание, нежелание. Чем это можно объяснить? Просто отсутствие... Цели, наверное, даже. Задачу приехал, президент поставил, уехал. А, ну уехал, и ладно. А там что у нас там? А вот мы будем свои там к
кланы крутить.
Удельные князья.
Конечно, а сколько при оставшихся там бюджетной совки этот бюджет тащат в разные стороны? И не зря же скандалы, связанные с тем, что там людям просто сертификаты дали, и все.
Хочется ответить вам фразой: так было, так есть и так будет всегда.
Ну, конечно.
Да. Спасибо, спасибо большое. В ЛДПР иди, говорить умеешь, пишет деревенский парень. А вы что, не умеете говорить? Все умеют говорить. Все, кто может открывать рот и издавать звук, умеют говорить. Это первое. Второе. Я про ЛДПР могу сказать одно. Да не обидится на меня Владимир Вольфович. Эта партия держится на нем. Я даже себе представить не могу, что будет со всей партией, когда не станет Владимира Вольфовича. Я желаю ему, серьезно, абсолютно, долгих лет жизни. Вот, я желаю, чтобы он жил 150 лет, 200 лет. Вот сколько захочет, чтобы столько и жил. Но партия без него, ну, не знаю, не знаю. Поэтому, конечно, если бы вы меня спросили, я бы постерегся. Вот так вот, если бы ко мне подошел человек и сказал: ты знаешь, хочу сейчас вот в партию. Я бы сказал: ну подумай, подумай, подумай. Либо ты должен стать, так скажем, конгениальным, либо ты должен стать, ну, практически равным лидеру партии, либо, старик, тупиковая история тебя ждет. Походишь, походишь, а потом все равно где-то на огороде будешь, там, не знаю, пчел может разводить, а может быть, еще что-то. Поэтому... Зря время, может, и не тратить. Там Дегтярев метит на смену Жириновскому. А Дегтярева я видел, общались с ним вот так вот в эфире. Спокойный, выдержанный, но совершенно другой по характеру человек, как мне показалось. Может быть, у него и получится, а может быть, и нет. Я не знаю, не буду таких каких-то оценок давать абсолютно, но он абсолютно другой. Вот я на него смотрю, на Дегтярева или на Жириновского. Это разные абсолютно люди по характеру, по вот этому накалу, который есть у Жириновского и так далее. А у Дегтярева, наоборот, абсолютное спокойствие. Он такой, в каком-то смысле, нордический. Медленный такой вот, размеренный. В хорошем смысле, да. Затравили Левченко, купили продажных жителей, которые говорили по сценарию, пишет румын. Думаете так, румын? Тогда бы Левченко не сдал бы пост свой, а он его сдал. И это самое важное, наверное. Он написал заявление по собственному желанию. Нельзя сдавать свой пост под давлением вот таким, если оно было нечестным, понимаете? Я думаю, что Левченко прекрасно понимает, что, к сожалению, после этих наводнений население его перестало воспринимать в том ключе, которым должны воспринимать губернатора. Не получилось, к сожалению. Можно сказать, что, конечно, все население куплено, оно там бунтует, поэтому, но это будет неправда. Это будет, к сожалению, неправда, иначе бы не написал. Потому что если тебя избрали, за тебя отдали голоса люди, а там потом кто-то проплатил 10, 15, 20, 30 человек, и они против тебя выступили, ты не можешь предать своих избирателей, ты не можешь предать людей, которые за тебя голосовали. Они тебе поверили, они тебе доверились, и они тебе дали в руки эту власть, и ты не можешь от нее отказаться, если только не произойдет одного. Эти люди, которые тебя избрали, не скажут: все, все. Конец. Тогда ты уже пишешь по собственному желанию, говоришь: я устал. Я устал. Ну, или просто говоришь: не устал, а я ухожу. Вот. Там не было, кстати, устал. Посмотрите это обращение. Вот это в КВН сказали: я устал, я ухожу. Там было у Ельцина: я ухожу. Посмотрите. Вот опять я пародирую мертвых людей. Зачем? 10:00 новости. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.